Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Завтра в церквях мы услышим притчу о блудном сыне. У некоторого человека было два сына. По ходу притчи подчеркивается глубокое различие между этими сыновьями и открывается нам наше отношение к Богу и его отношение к нам. Вначале говорится о поведении младшего сына. Требование, с которым он обратился к отцу, было совершенно необычным. Он сказал: «Отче, дай мне положенную по наследству часть имения». Имения, как правило, не делились на Востоке между детьми, пока отец в состоянии был управляться с хозяйством. И ребенок с таким требованием подвергался обычно изгнанию из семьи. Однако этот отец согласился и отдал сыну его часть наследства. Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Так мы, получив жизнь и таланты, удаляемся от Бога через нарушение Его заповедей. И там расточил имение свое, живя распутно, находясь в компании с блудницами. Это происходит, когда мы приглашаем в свою душу славолюбие, сластолюбие, сребролюбие и гордыню. В отличие от младшего сына, старший все это время оставался с отцом и как будто бы не выходил из повиновения ему. Когда же младший сын расточил все свое наследство, настал великий голод в стране, где он жил. Опустошенная душа начинает болеть, нападает уныние, весь мир покрывается тоской депрессии. И пришлось ему наняться пасти свиней, занятие особенно унизительное на Востоке. Это происходит, когда человек начинает искать радость во внешнем мире, забывая, что Царство Божие внутри его есть. Царство Божие, то есть Царство радости. И он, блудный сын, рад был им наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Так мы, забывая о своем божественном происхождении, опускаемся в рабство своим страстям. Но они не способны дать нам той радости, к которой мы предназначены. Пасть ниже, чем упал младший сын, было нельзя. И тогда он одумался и решил возвратиться к отцу своему. Это чудесный пример мужества и покаяния. Не каждый может одуматься и покаяться, осознать свои грехи. В любом случае, лучше было бы ему работать на отца, чем на чужого человека. Лучше исполнять заповеди Божии, чем их нарушать. Он надеялся, что отец примет его, пусть не как сына, а как хотя бы работника, тем самым показывая нам пример кротости и смирения. Далее описана реакция отца на возвращение сына, младшенького своего. Он не переставал ждать его все время, пока его не было с ним. И потому, когда он был еще далек, увидел его отец и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Так Бог радуется о каждом, кто оставляет свой грех и стремится быть с Богом. Отец не стал даже выслушивать всего, что говорил ему каявшийся сын. Он не произнес ни единого слова упрека или укоризны, но приказал своим слугам поскорее приготовить хорошее угощение, чтобы отметить возвращение сына. При наличии покаяния Бог восстанавливает все, что мы с вами разрушаем в душе своей. А еще в знак того нового положения, которое отныне этот сын займет в его доме, отец велел дать ему лучшую одежду, символ защиты, и перстень на руку его, символ власти над имением, и обувь на ноги, символ возможности свободно двигаться и твердо стоять на ногах. Все то, что сын потерял, ему отец вернул. Сознающие свою потребность в Боге будут прощены Богом. Заключительная часть притчи говорит об отношении к происшедшему старшего сына. Придя с работы в поле, старший сын, узнав о том, что произошло, осердился. Интересно отметить, что отец, выйдя, звал старшего сына на пир. Так же и Христос не уклонялся от совместной трапезы с книжниками и фарисеями, с мытарями и грешниками. Он не хотел закрыть им доступ в Царствие Божие. Бог не отворачивается от человека, это человек отворачивается и уходит от Бога. Он пришел, чтобы звать в Царство Божие каждого желающего войти. Старший сын свои отношения с отцом строил на деловой основе. Он работал на отца, исполнял заповеди не из любви к нему, а в расчете на награду. Отец ответил ему, что в его распоряжении всегда имелось то, что было в доме, и теперь ему следовало бы радоваться вместе с отцом возвращению брата. Господь открывает нам, что сущность Бога, которому мы с вами поклоняемся, — это любовь. Любовь жертвенная, великая. Что путь греха — это трагический путь, что исполнение заповедей — это не повинность, которую надо отработать за билетик в рай. И что даже если человек нарушил все, Бог остается верен себе и любит нас такими, какие мы есть.
В конце января по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла Ставрополье посетил настоятель общины святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге, сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата, специалист по истории православия в Китае, протоиерей Дионисий Поздняев. О китайской культуре и о проблемах и перспективах развития православия в Китае он рассказал нашей съемочной группе.
Но у нас более 40 лет назад Московский патриархат объявил о создании Китайской автономной православной церкви. Поэтому на сегодня мы имеем 4 официально открытых храма, 2 на северо-западе, 2 на северо-востоке, в которых есть паства немногочисленная, есть прихожане и местные русские, потому что русские – это одно из этнических меньшинств Китая, и в большей степени китайцы, потому что даже местные русские говорят на китайском же языке, как на первом и родном своем языке. Но вместе с этим нужно сказать, что есть еще и общины русские иностранцев, которые более или менее временно в Китае находятся и работают. Это в крупнейших городах, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, мы можем видеть.
По китайским законам в храмах могут служить только китайские клирики, а религиозные организации не могут возглавляться из-за рубежа. Получается, что в Китае русская православная церковь практически не может существовать. Даже если русский священник захочет принять китайское гражданство, чтобы постоянно служить в местном храме, ему не дадут разрешения его получить. Одна из причин заключается в том, что китайцы считают православие религией русских, что ассоциируется с укреплением российских позиций на их территории.
Но, к сожалению, пока о православии китайцы немного знают в силу целого комплекса исторических причин и причин иного характера. Но я должен сказать, что они открыты к слышанию слова о вере. И как раз состояние общества сейчас таково, что они жаждут слышать о вере, жаждут слышать о Христе. И если это им возвещено на родном языке, в широком смысле слова «язык», они готовы это воспринимать. Мы переводим книги на китайский язык. За 10 лет перевели около 25 книг на китайский язык и издали их. Они доступны на сайте на нашем. Мы посылаем их в Китай и во все страны мира. А нужда сейчас существует, конечно, в большем количестве книг, и именно вероучительных, катехизических книг на китайском языке. Хотя по основным направлениям, скажем, все книги переведены, есть и книги о литургике, и для новоначальных, и по аскетике, и по монашеству есть книги, есть и молитвословы, и кое-какие богослужебные книги, и жития святых некоторых, и об антропологии, о христианской религиозной философии. Книги рассчитаны и на академическую среду, и на простых прихожан. Но, тем не менее, я думаю, что объем того, что хотелось бы на китайский язык перевести, для того, чтобы ответить на тот запрос, который на самом деле в этой среде есть, он просто сейчас невероятно велик. И я думаю, что очень важно многое в этом направлении успеть сделать.
Язык – главный инструмент миссионерства. Грамотный, точный перевод на китайский язык – основа правильного понимания православия. Богослужение в Гонконге частично ведется на местном языке, если в храме есть китайцы. На китайском в основном читаются псалтыри и священное писание, а английский напополам делится с русским. Китайцам очень интересно православие. Они много читают, стараются узнать что-то новое, что непонятно, спрашивают. Помимо буддизма, главной религии Китая, там существует много других религий и даже сект.
Есть католики и протестанты, их много миллионов человек, благодаря очень такой интенсивной деятельности западных миссий в 20 веке, в первой половине 20 века прежде всего. Есть даосы, это местные языческие верования, местные культы. Есть мусульмане, некоторое количество мусульман в северо-западных районах, в центре Китая. И достаточно много разных сект. Иногда буддистского происхождения, достаточно много сект такого вот христианского толка. И я должен сказать, что далеко не все религиозные группы в Китае имеют или даже желают иметь официальный статус.
Православные храмы внешне не отличаются от храмов, привычных нашему взору. Ни один из них в Китае не построен в классическом китайском стиле.
Храмы в основном похожи на привычные нам храмы по экстерьеру, по архитектуре, хотя есть какие-то немножечко специфические черты, но мы пока на сегодняшний день не имеем ни одного храма в классическом китайском стиле. Но, знаете, здесь не должно быть какой-то нарочитости. Дело в том, что современная китайская архитектура, она та же самая, что и архитектура там российская, и американская, и западноевропейская. Это общемировые тенденции. А попытка создания нового архитектурного комплекса в старом архитектурном стиле, это будет стилизация. И не всегда это может быть удачно и успешно. Но так или иначе, церковь еще сейчас Китая не созрела до того положения, в котором мы можем говорить о собственных архитектурных проектах, даже новых. А старые храмы, которые сейчас, скажем, доступны, да, или построены на месте разрушенных культурную революцию, новые храмы, они повторяют старые архитектурные формы. Но детали и специфика могут быть заметны в интерьере. Мы используем иконостас в китайском стиле, классическую китайскую мебель иногда. И это то, что проще, конечно, чем экстерьер, архитектура, но мы любим этот стиль, и мы стараемся его соблюдать и выдерживать, исходя из того, что считаем, что он является олицетворением идеи. У нас есть просто какие-то иконы с частицами мощей, особенно имеющих отношение к Китаю, святителя Иннокентия Иркутского, святителя Иоанна Шанхайского, святителя Гурия Таврического. В тех храмах, в которых мы совершаем богослужения, они есть.
Отец Дионисий переехал в Китай 12 лет назад с матушкой и двумя сыновьями. Говорит, что привыкать было легко, и здесь он счастлив. Свободно владеет китайским, английским и немецким языками. А впереди у него еще много миссионерской работы, которую надо успеть сделать.
Наша передача подошла к концу. На сегодня все. Храни вас Господь.